Глава 3. В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель, городской житель, начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже. Стало быть, дурного тут ничего нет, и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такой злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность. Сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких. Я должен был согласиться, что это справедливо, и замолчал. Но в глубине души я чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться. И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивила мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде казались мне радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого. Помню, что, как мне сказалось, в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во мне. Но к этому чувству очень скоро подмешалось другое и заслонило его. Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать. Но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать ее людям. «Должно быть, в самом деле, — говорил я себе, — виноват тут не я, собственно, своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастья останутся такие же. И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Все дело в том, что я очень добрый и хороший человек и желаю делать добро ближним. Я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать, однако, что и обдумывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я все время чувствовал, что это не то. Но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в Москве. Но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной, и ничтожной в сравнении с тем, что хотел сделать я. Я и придумал следующее: вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности, кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их нужды, помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех людей, которые займутся этим, составится постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождалась. Будет постоянно, вначале еще зарождение ее, уничтожать ее. Будет исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в городе. И что все это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах, в театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у Ляпинского дома. Составив себе этот план, я написал статью об этом и, прежде еще чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видал в этот день, и обращался особенно к богатым, я говорил одно и то же, почти то же, что я написал потом в статье. Я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, спокойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же. Как только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, ну, такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакнуть этой моей глупости. «Ах, да, разумеется, это было бы очень хорошо», — говорили мне. «Само собой разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам или сама думала это, но у нас так вообще равнодушно, что едва ли можно рассчитывать на большой успех. Впрочем, я с своей стороны, разумеется, готов или готова содействовать». Подобно этому говорили мне все. Все соглашались. Но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения, не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один сам не определил суммы, которую он намерен дать. Так что я сам должен был определить ее и спрашивать: «Так могу я рассчитывать на вас до 300 или 200 или 125 рублей?» И ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то обыкновенно торопятся дать деньги. На ложу Сары Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Примечание. Сара Бернар. Французская актриса, которую в начале 20 века называли самой знаменитой актрисой за всю историю. Здесь же из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной за двумя столами и лампами сидели одетые в дорогие наряды с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол. Несколько молодых людей было тут же около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных. Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были во сто раз больше того, что выработают все эти дамы. Не говоря об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, переезд, свечи, чай, сахар, печенье, хозяйки стоили в сто раз больше того, что здесь сработают. Я видел все это, и потому мог бы понять, что здесь-то я уж не найду сочувствия своему делу. Но я приехал, чтобы сделать свое предложение, и как ни тяжело мне это было, я сказал то, что хотел. Я говорил почти все то же, что написал в своей статье. Из бывших тут людей одна особа предложила мне денег, сказав, что сама по бедным идти не чувствует себя в силах по своей чувствительности, но денег даст. Сколько денег и когда она доставит их, она не сказала. Другая особа и один молодой человек предложили свои услуги хождения по бедным. Но я не воспользовался их предложением. Главное же лицо, к которому я обращался, сказала мне, что нельзя будет сделать многого, потому что средств мало. Средств же мало, потому что богатые люди Москвы все уже на счету, и у всех выпрошено все, что только можно. Что же, всем этим благотворителям даны чины, медали и другие почести? Что для успеха денежного нужно выпросить какие-нибудь новые почести от властей, и что это одно действительное средство, но что это очень трудно. Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него. Во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жить в тех условиях, в которых я жил. Неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно боялся. Я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое. Отдав в печать свою статью, я прочел ее по корректуре в Думе. Я прочел ее краснея до слез и запинаясь, так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушателям. На вопрос мой по окончании чтения о том, принимают ли руководители переписи предложение мое оставаться на своих местах для того, чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения. Выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей одобряемой всеми мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, все-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь, согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: «Ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь». Такое было выражение их лиц. Но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них каждый порознь как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: «Мы считаем себя нравственно обязанными это сделать». То же самое впечатление произвело мое сообщение на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости. Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда я отдал ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, И все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то, ну, все без исключения, осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно, кроме себя. В глубине души я продолжал чувствовать, что все это не то, что из этого ничего не выйдет. Но статья была напечатана, я взялся участвовать в переписи. Я затеял дело, и дело само уж затянуло меня.